Добрый вечер. Будем начинать нашу встречу. Я что хочу сказать с самого начала. Значит, чему я хочу посвятить сегодняшнее свое выступление? Дело в том, что я вернулся из очень далекой поездки. Никогда со сцены никто про поездку не рассказывал. А меня... У меня очень много впечатлений от этой поездки, потому что я проехал практически большую часть России. От Курильских островов до Байкала. Пересек Байкал. В поездках человек чувствует себя по-другому, лучше. Поэтому я люблю путешествовать. Почему я вообще организовал эту поездку? Дело в том, что должно было бы исполниться 100 лет со дня рождения моего отца. Отец был писателем. И мне захотелось отпраздновать его столетие не так вот, как празднуется банальный юбилей. Знаете, у нас вот, что не юбилей, то одна и та же команда артистов участвует во всех юбилеях. Они друг другу одной и той же командой переезжают. Так в японском ресторане набор суши подают. И одни и те же слова говорят: здоровья, счастья, долгих лет, и ничего не сбывается. Это я поэтому не праздновал юбилей, потому что я считаю, что между поминками и юбилеем, знаете, какая разница? На поминках говорят те же слова, что и на юбилей, но скрывая радость. И я решил отцовский юбилей отпраздновать вот как: путешествием по городам, которые он описывал в своих книгах. Очень интересно оказалось. Вот первое, куда я залетел, это было очень-очень далеко. Я залетел на Курильские острова. Причем я был на Курильских островах в 67 году. Мне так хотелось когда-нибудь там снова побывать. Хорошо, что я туда попал. Ничего не изменилось. Ну, я в смысле природы. Ну, например, вы представляете, в бамбуке растут березы. Ну, это вообще сало в шоколаде. Магнолии целуются с кедрами. Такого нет в мире нигде, чтобы тропические джунгли росли вперемешку с северной тайгой. Ели переплетены лианами. Это вообще осталось только пожелать, чтобы пингвин на пальме сфотографировался. Это все у нас есть. Вулканы, гейзеры, горячие источники. Я был очень впечатлен еще тогда, в 67 году, этим всем. Я должен сказать, что главное, конечно, это люди. Я что хотел, вот что я хотел, то я увидел. Людей, которые живут по законам природы. Не суетно живут. Главное, знаете, что в их жизни? Есть такое русское слово, оно непереводимо ни на один язык мира. Воля. Воля – это от сердца, от души. Вот действительно, все браконьеры. Все. Потому что воля. Причем в лучшем смысле этого слова. Да, браконьеры, но решеток на окнах нет, преступлений нет, никто не ворует. На дорогах стоят девчонки, и это, ну как это сказать, и это не проститутки. Знаете, я уборщице в гостинице перед выездом дал денег, она не берет. Ну где вы такое можете встретить в Европе? Я говорю: почему не берешь? Она говорит: да не, ну что вы, ну зачем мне деньги? Я говорю: как зачем тебе деньги? Она говорит: да мне и так хватает. Ей хватает денег. А я знаю одного чиновника в мэрии, в московской. Ему очень не хватает денег. И жене его не хватает. И все елки родственников не хватает. Причем, но уборщица улыбается чаще. А жена этого чиновника давно не улыбается, с тех пор, как ей сделали пластическую операцию дорогую, и она боится, что швы разойдутся. Поэтому она даже, когда рассказывает анекдот, делает так. Такая страшилка маленькая сидит. Вот многие говорят, что японцы лучше живут. Бесспорно, с точки зрения быта, значительно лучше, чем у нас на Курильских островах. Сравнить японский поселок и наш город Южно-Курильск невозможно. Южно-Курильск, вот чтобы вы так сразу представили себе картинно, его построила даже не просто женщина-архитектор, пьяная женщина-архитектор. Что не дом, то зуб в носу. Люди сохранились. Может быть, в этом что-то есть. Как только нет быта, так люди сохраняются. Выйдите в море, эти люди вам дадут и гребешков, и водорослей, и икры, морских ежей, и все дадут бесплатно. Японцы никогда ничего в море вам не дадут бесплатно. Японцы и за деньги не дадут. У них кассового аппарата нет в море. А тут мне осьминога подарили на голову вот так вот надели, говорит, давай сфоткаемся, давай. Вот. Конечно, скажут, ты звезда. Я не люблю, когда человека звездой оскорбляют. Но ты популярный человек, тебе и дают это все бесплатно. Да нет, те же японцы приезжают, и наши рыбаки им это все дают. И японцы не могут понять, как можно бесплатно это все давать. Они даже не очень... У них даже косоглазие проходит, когда они увидят такую российскую щедрость. Да, я известный человек, но... Сравню с Америкой, потому что если я про Америку не скажу, вроде как зря вообще выходил на сцену. Да, вот ваша реакция на подтверждение. В Калифорнийском заливе ни одному Брэду Питту никто не наденет осьминога на голову бесплатно. Никогда. Японцы, когда приезжают к нам туда, а у них там кладбище их предков, и они иногда на Курильские острова заглядывают, чтобы поухаживать за кладбищем, они вообще ничего понять не могут. Они в такой конкретной непонятке от всего. Во-первых, они никак не могут понять, как может быть, чтобы на острове ни одной бензозаправки не было, а все ездили на джипах. Ну, это русский человек понимает, как вот так, и все. А японцы на слово, вот, вы как ездите? А нашему, говорит японцу, да так и ездим. Это не ответ для японца. Японец пытается выяснить, все-таки конкретно, а наш, что, будет распространяться, говорит, мы от полярной звезды, значит, бензин получаем, вот шланг подтягиваем. Но японцы порадовали более всех на свете. У них колесо сдулось, и они на Кунашире стали надувать колесо. Занимались они этим 48 минут. Наконец поняли, что без русских им этого не сделать. Нашли лесничего, его кличка Леший. Когда Леший увидел, как они это делали, он убежал в лес похихикать. Знаете, есть такой сатирик Задорнов, он часто предупреждает... Наберите воздуха в грудь, потому что сейчас выдыхать чем-то придется. Он прав. Да, он прав. Наберите. Готовы, да? Как японцы пытались надуть колесо. Они колпачок не сняли. И когда наш снял колпачок, они говорят, какой ты сообразительный, вот этот гениальный поворот. Я вам скажу, что они такие смешные, японцы. Они в марлевых повязках в тайгу ходят. Они у ручьев сидят с минеральной водой. Я доволен, что побывал на Кунашире, и когда я улетал, перед моим отлетом был концерт, и я сказал зрителям, я 42 года не был, но я впечатлен, обязуюсь каждые 42 года прилетать к вам. Я перелетел на Сахалин. И вот интересно, все знают, что Сахалин – остров, вроде и Кунашир – остров. Совсем другая жизнь. Вот как видно, рыба гниет с головы. Там уже неволя. Нет, на Сахалине неприятность, там нашли нефть. И сразу продали Москве все. Москва организовала совместное предприятие с америкосами и хозяйничают там американцы. Что вам сказать? Все, уже решетки на окнах, уже бронированные двери, уже секьюрити ходят по улицам, вот эти с подбородками накачанными. Мочки, пятки, у них все накачано, они повернуться вот так не могут. Выстрел, он первый падает. Подбородки такие... Они с утра, у них есть такая зарядка, подбородки на первый, второй рассчитаюсь. Уже воли никакой. Половина надписей на всех вот ларьках, магазинах уже, если даже русскими буквами, все равно слова английские. Вот стоит барак. Барак. На нем написано «Кофе хаус». Почему? Напиши «Барак хаус». По-честному напиши. Наконец, напиши «Кофе хаза». По-русски напиши. Еще хуже. Сарай такой, вот остеохондроз в острой форме у него вот такой. Причем уже лет 200 у него вот так его перегнуло, скособочило. Сверху написано русскими буквами «фастфуд». Фастфуд – это быстрая еда в переводе с американского, с английского. То есть ощущение такое, что надо быстро забежать, съесть, пока он не упал. Вот так вот. Жалко, остров богатый, очень богатый. Приезжал очень популярный в мире писатель Мураками японский. Он был потрясен Сахалином. Он уехал, говорит, это очень богатая страна России. Его спросили, почему? Он говорит, я видел их мусорную свалку. Но он такой мусорной свалки в мире не увидит нигде. Так, чтобы от центра города до горизонта вот так вот. И Мураками смотрел на эту мусорную свалку. Он никогда не видел такое количество пасущихся бомжей с мобильными телефонами. В майках Дольче & Габбана, Армани. А более всего его поразил бомж, который к нему подошел, узнав, что это Мураками, бомж подошел. Вы представляете, что было с Мураками? Потому что пахнут бомжи, вы сами понимаете, как. Не парфюмом. И курячий нарик, он ему сказал, бомж, мне не очень ваш последний роман понравился. Мураками впал в оцепенение. Он единственное, что смог спросить, почему? Где вы его читали? Он говорит, где? Здесь читал. Говорит. Где? На мусорной свалке. Да кто-то выбросил. Мы читаем то, что люди выбрасывают, сказал бомж. Да, Мураками был впечатлен людьми. Он очень многое понял про Россию. Ему было интересно. Американцы не Мураками. Они наших вообще принимают за людей третьего сорта. Обращаются как с прислугой. И самое, знаете, что из этого обидно? Что наши люди, многие поверили в то, что они третий сорт. И это очень чувствуется. На Сахалине не знают истории. Не знают, кто такой Невельской, кто такой Муравьев-Амурский. Ничего не знают. Я у барменши в гостинице спрашиваю. Молодая девчонка, симпатичная. Такая симпатичная, что захотелось разговориться с ней. И я ее спрашиваю, скажи, ты хоть знаешь, что у вас Чехов на Сахалине был? Она мне говорит, я давно работаю в гостинице, но я что-то не видела его. Я говорю, он в другой останавливался, сказал я. Не волнуйся, я так успокоил ее. Жалко. У нас способная молодежь. Она не знает, что она способна, но она способна. Я у той же девчонки спрашиваю, столько иностранцев, вот ты их обслуживаешь, ты, наверное, по-английски говорить умеешь? Гениальный ответ. Только русская молодуха может так ответить. Она мне говорит, я не умею по-английски, но приходится. Но нас выручает везде чувство юмора в России. И вот, с одной стороны, наши унижаются перед американцами, с другой стороны, отойдут в сторону и хихикают над ним. Но больше всего меня порадовало вот. В гостинице только на английском языке памятка на всех абажурах. На английском, вот что славно. На абажурах, на лампах. Носки на лампах не сушить. Наши все-таки оттягиваются. С Сахалина я переехал. Понеслась дальше. Я хочу успеть все на вас вывалить, все впечатления. Я перелетел во Владивосток с Сахалина. Причем интересно, я летел на Ан-24. Друзья мои, это такая машина хорошая. Вот почему мы заморочены все время иностранным? Я летел на канадском самолете, его трясет как мыльницу в турбулентных потоках. Это я для знатоков говорю. А у этого ощущение, что он все время в ламинарном потоке идет. Он как танк движется себе, его вообще не трясет. Прилетел я во Владивосток. Ну, что вам сказать? Вот если Кунашир в нашу пользу, Сахалин в их пользу. 1-1. Владивосток мы проиграли начисто. Хуже историю, чем на Сахалине, знают только во Владивостоке. Вот, например, неподалеку от Владивостока, в Японском море, есть остров Путятин. Ни один человек во Владивостоке мне не сказал, кто такой Путятин. А ведь Путятин подписал первый мирный договор России с Японией в 1854 году. Это было очень знаковое для России событие. Хорошо, ребят, но вы не хотите историю знать, но поинтересуйтесь, вы на этот остров ездите. Хоть какую-то пытливость ума надо иметь. Корсаков никто не знает. У таксиста спрашивают, ты хоть Фадеева читал? Он так тоже подзавис малость. Говорит, как я мог читать Фадеева, если это поселок? Кто памятник посадит? Это вот из этой серии абсолютно. Ничего не интересует молодежь Владивостока. Только одно. Купи-продай. Съезди в Японию, возьми машину и спекульни. Это просто Это главная мечта жизни. Так невозможно жить. Главный враг Владивостока – это АвтоВАЗ. Когда повысили таможенные тарифы на иностранные машины, демонстрации начались во Владивостоке. Причем настолько это, они были единодушны все во Владивостоке, что даже проститутки поддержали, вышли на демонстрацию с лозунгом «Не будем работать в «Жигулях». Уникальные наши люди. Они всегда нежданчик выкидывают какой-то. Владивосток. Все говорят по телефону. Все из себя корчат деловых. У всех зубы веером. Пальцы веером. Да и зубы тоже веером. И все говорят по телефону все время. Я их называю, знаете, тех, кто говорит все время по телефону, скоробуды. Они говорят, скоро буду, скоро буду, скоро буду. Такие скоробуды. Все женщины одеты как... Ну, как пропиарено в глянцевых модных журналах. То есть все девушки во Владивостоке выглядят как проститутки. Я в 9 утра вышел из гостиницы, я думал, проститутки возвращаются с работы. Это оказалось, приличные женщины идут на работу. Вот что может произойти, когда подчиняешься одному, только одному вкусу, который пропиарен нам Западом. Эти салоны бесконечные, косметические. Вообще, Россия – это страна непуганных косметологов. Эти салоны, в которых пишут 100% наращивание натуральных ногтей, я не совсем понимаю, люди понимают, что это такое или нет. Или мы изменим ваше лицо на 180 градусов в одном салоне. Это как? Это что за страшилка такая? Одна попса в голове у людей. Вот телефон, спекуляция, попса. У таксистов у всех музыка. Вообще у всех в машину садишься. Дун-дун-дун-дун. Вот это нижнечастотное бухалово такое. Я у этого таксиста уже говорю, ну ладно, ты Фадеева не знаешь. А какую радиостанцию хоть ты слушаешь? Я пытаюсь докопаться туда, до глубины его. Он говорит, ну вообще я шансон люблю. Я говорю, ты хоть знаешь, что означает слово шансон? Почесал тыковку, говорит, наверное, армянская фамилия, сказал он мне. Я говорю, ну хорошо. А я за ним уже записывать начал, за таксистом. Говорю, скажи, какая любимая песня? Он говорит, моя любимая песня о моряках Владивостока. О, думаю, наконец-то пробило на романтику. Ну-ка, говорю, скажи слова. И я даже записать не мог, у меня почерк затрясся. Цитирую с выражением. Романтическая песня о моряках. Мы поднимаем якоря, уходим в дальние края, а наши девушки уходят в матеря. Любимая песня пацанов. Я нескольких молодых ребят из Владивостока повез в тайгу. Там Уссурийская тайга, там Дирсу Узала был, там Арсеньев был. Я это знаю, они нет. И я решил показать им Уссурийскую тайгу. Я их привез туда. Ну, что это значит? Они на ландкрузерах, крутяк, такой, фартуки. А я впереди на Волге еду. Я проехал, они нет. Причем все качки вот эти вот, крутяк, вышли из ландкрузеров. И обсуждают, как вытащить, как джипу проехать, говорят. А он там сел круто. И они говорят, надо правее один, говорит. Второй говорит, да не, левее. Третий говорит, левее в бок. Я говорю, ребят, вы не в постели. Вы вообще-то в тайге находитесь в данный момент. Я, авиационный инженер, вышел из машины, из своей «Волги», подложил камень, и они выехали. Они даже этого не знают. С нами был оператор местной студии Владивостокской. Я его спрашиваю, в тайге. А он сходит такой, говорит, какая красота. Он живет там 30 лет. Он не видел этого. Я говорю, ты чего, не видел? Нет. Я говорю, скажи, ты когда последний раз в тайге был? Он говорит, последний раз так задумчиво отвечает мне. Я в тайге не был никогда, говорит он. Я говорю, а когда ты восход видел последний раз? Он говорит, восход я видел за несколько лет до того, как не был в тайге, сказал. Люди не могут жить в отрыве от природы, потому что мы часть природы. Мне отвечают на это там же во Владивостоке. Рыба гниет с головы, все воруют у нас власти, и мы тоже занимаемся этим. Очень хорошо сказал, на мой взгляд, Евгений Евтушенко в одном из своих стихотворений. То, что рыба гниет с головы, это оправдание хвоста. О, первый раз у меня люди хоть как-то отреагировали на это. Все магазины, вывески, рекламы. Это какие-то из слов уродов состоит. Детский магазин. Деткомаркет. Второй детский магазин. Happy Baby. Это русскими буквами написано. То есть это получается, бэби хапнул и доволен. Японский магазин продуктов. Русскими буквами. Фукуруму. Что там продают? Загадка какая-то. Для меня что фукуруму, что кикиморасан. Это одно и то же. Строительный магазин называется. Строительный бутик. Это вот такая будка стоит. Написано Magic Строй. Ну, то есть строительство волшебное. И все, что в этом бутике, в этой будке строительной, все из Европы. Каждая деревяшка, вы в тайге живете, вы даже деревяшек не можете своих создать. Двери итальянские, специально для России. Специально для России, это суперкордон из-под Польши привезенный. И гениально. Вот как же итальянцы умеют пиариться? Суперглазок, обзор с 320 градусов. Вы представляете глазок дверной с обзором 320 градусов? Он еще за угол заглядывает, судя по всему. Магазин обуви называется «Амадеус». Почему «Амадеус»? Почему? При чем тут Моцарт? Рядом с «Амадеусом» магазин сантехники «Сальери». Этому вообще не повезло. Магазин мужской обуви. Мужской обуви. «Башмачини». О. Итальянской обуви. Магазин кафеля. «Кафелини». Ну и все рекорды побил. Даже неудобно вам говорить, но вы можете проверить по интернету. Может быть, это в интернете есть, но я не вру, я вам даю честное слово. Магазин женского белья. Готовы?
Угу.
Сиси Хаус. Лохи, падки на непонятки. В меню все слова иностранные во всех ресторанах. Чизкейк. Ну почему ты не говоришь, что это творожное пирожное? Почему ты слово творожник сразу видно? Аппетитно. Чизкейк. Ну ладно, чизкейк мы привыкли. Но рататуй. Это кто такой твой рататуй? Почему вы ягоду, собранную на сихотелине, называете гонобобель? Это болезнь, а не ягода. В любом ресторане тартар, тортеллини. Там капрезе, буррато. Это надо приехать во Владивосток, чтобы вот это есть все. Тирамису. Тирамису вообще не аппетитно звучит, типа ковыряй в носу. Вообще тирамису. Принесите равиоли. Равиоли принесли. Пельмени. Я ей говорю, это пельмени. Она на меня посмотрела. Я унизил равиоли. Она посмотрела на меня взглядом адвоката равиоли. А почему официантки теперь так гордо говорят, у нас есть фреши? Соки у вас есть. При чем тут фреши? Это слово урод, фреш. Но другая официантка и того поинтереснее выразилась. Вот у нас нет какой-то книги, типа книги Гиннесса, куда бы мы эти иностранности заносили. Вот она подошла ко мне и говорит, у нас новое фирменное блюдо. Так кокетливо сказала. «Фьюжн из вегетейблов». Я так смотрю на нее, она не понимает моего взгляда. Я ей говорю, «За фьюжн из вегетейблов надо фейсом аптейбл». Понимаешь? Почему во Владивостоке котлеты из изюбря по-неапольски? У вас что, в Неаполе изюбры водятся? А иногда и того интересней, и того уродливей пишут английские слова вместо русских, русскими буквами. Вот, например, картошка. Ну почему слово картошка и ту стали заменять на английское слово? И как вам нравится, все рекорды побил в этом отношении вагон-ресторан поезда скорого Хабаровск-Владивосток. Я не знаю, наверное, это совсем повар-крутяк. Но написал «Рататуй с потато». Бедное старшее поколение. Что это за дегенерат такой? Это отсоите рататуя с потата. Что это могло произойти? Но одно блюдо. Сейчас удовольствие получат те, кто знают английский. Язык говяжий. По-русски написано. Cow language. сколько дурноты на белом свете. Ну, раз вам это нравится, тогда еще вам вдогонку зашлю. Картошку фри перевели, свободная картошка. Я говорю, добавь с независимой селедкой. Город романтиков, офицеров, подводников. Во что он превратился, боже мой. Почему надо говорить менеджеры? Кого не спроси, я менеджер, я мерчендайзер. А я франшиза. Ты шиза, а не франшиза. Когда мне повар сказал, я блинмейкер. Я говорю, а я пирожкодиллер. В таком случае. Что это за мода? Было слово, и то не наше, парикмахер. Русское вообще бродобрей. Ну назови сегодня Зверева не стилистом, а бродобреем. У него губы лопнут. Забрызгают окружающее пространство. Ой, а мне нравится еще кастинг. Куда попало это слово вставляют? Есть русское слово «смотр». Почему кастинг? Ну, модели понятно. Там даже не кастинг, а костинг. Это я понимаю. Потому что модель — это не женщина, это идея женщины. Там это подходит. Но почему, куда ни попадя это слово «кастинг», дошло до того, что директор мясокомбината, ну, тоже зубы веером, говорит мне, вы пробовали наш сервелат? Я говорю, нет. Он говорит, зря. Я говорю, почему зря? Он говорит, у нас на сервелат, ой, элитные коровы идут. Вы элитных коров представляете себе? Гламурняк такой с накачанными губами. Вымя силиконовое у нее. На... Я говорю, а как вы знаете, какая не элитная, какая элитная? Он говорит, мы проводим кастинг коров на сервела. Вы представляете, это жюри сидит. Ходят коровы гламурные. У этой вымя лучше, у этого хуже. Тяжело образованным людям во Владивостоке. Там ведь со советского времени сохранились они. Они или уезжают, или очень там мучаются. Потому что они насмотрятся вот этих уродцев, придут домой, включат телевизор, а там... Они хотят вот даже это они не могут посмотреть. Даже советский фильм о любви добрый не могут. Почему? Показывают, но в это же время вот это потрясающий такой эффект. Бегущая строка внизу. Я не знаю, видели вы это или нет, но, например, идет фильм какой-то, человек собирается на свидание, а там кафельная плитка, вот так вот. Ощущение, что он с кафельной плиткой пойдет. И тоже я после концерта пришел, думаю, посмотрю фильм о любви, советский, старый. И такая сцена такая, вот сейчас они поцелуются. И он говорит, я тебя люблю, она тоже, а внизу я не могу. Лечение геморроя, бегущая строка. Какой мне смотреть, как они целуются уже после этого? Отбил охоту. Вообще пролив. И это еще не концовка рекламы. Лечение геморроя пришедшим парами скидка 25%. Кто пойдет лечить эту болезнь парами? Объясните. Немножко успокоила Камчатка. Мало кто бывал на Камчатке. Это очень далеко. Но я вам должен сказать, вот там люди особенно много радости мне доставили. Природа – оберег порядочности у людей. Вот есть такая легенда, что Земля – живое существо. На Камчатке это чувствуется. Камчатка шевелится, дышит, пыхтит. Учителя. Вот представьте себе, что это в Москве невозможно уже, и в Питере невозможно. Учителя учат детей рисовать на ракушках. Помнят свою историю очень хорошо на Камчатке. Ездят фотографироваться к памятнику защитникам Петропавловска-Камчатского. А вот приезжают москвичи, никто не знает, каким защитником. С нами был один москвич, который подошел к памятнику. А это памятник защитникам войны, которая произошла на Камчатке с англичанами в 1854 году. А он подошел, говорит, защитником Родины. Говорит, неужели немцы сюда дошли? Но, к сожалению, туда прорываются наши торгаши. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что слово «торгаш» и «торговать» в русском языке — это слово «отторгать». Но и они там приживаются потихонечку, к сожалению. Эти рекламные капканы тоже уже появились. Я зашел в Петропавловский в парфюмерный магазин, сразу выскочил, потому что над прилавком крупно написано. Я сразу выскочил. Это страшно. Душим бесплатно парфюмерный. Еще одну выписал рекламу в супермаркете местном. Колготки на любой случай жизни. Это как? Это чтобы повеситься еще, что ли? Но следующая реклама неподалеку произвела большее впечатление. Носки на любой вкус. Но зато, друзья мои, порадовал Хабаровск. Хабаровску повезло. Вообще нет нефти. И совсем нет газа. Газ и нефть — это проклятие России. Там, где есть наши недра, закрома родины, там своруют все. Но зато в Хабаровске свое молоко, своя сметана. В это поверить трудно. Ложка в нашей сметане стоит, оказывается. Вообще, я вот так, поехав, проездив по России, понял, что, оказывается, в России что-то выпускается, что-то есть, есть какие-то товары. Жалко, что мы не обращаем на это внимания. Мы не ценим своего. Вот очень интересно, как ценят наши на Западе. Вот, например, сейчас в моде мужские рубашки-косоворотки. Вот выйдите в Милан. Ну, я так как-то необдуманно сказал сейчас. Ну, ладно, ну пойдите по улице в Риме, там, допустим. Все геи в наших косоворотках. Но это наша рубашка крестьянская. Почему она была так сделана, чтобы крест не выпадал? Но потом на Западе ее восприняли, отгламурили, и она стала модной. Та же ситуация с женскими сапогами. Это наше изобретение. Бабы с вилами еще Наполеона гнали в Париж в этих сапогах. Но французы увидели, немножко отредактировали и пропиарили на весь мир. Бейсбол — американская игра. Да это наша лапта. Просто они ее красиво сделали. А наши выломают там из забора доску. И тряпки свернут, это мячик у них будет. И я так смотрю на многое. Уги сейчас пришли из Франции. Это наши валенки. А если вы зайдете в какой-нибудь супер-супер-супермаркет, такой большой, где-нибудь в Европе, и зайдете в мужской отдел, там обязательно увидите, мужские трусы висят на виселицах, стометровки. Вот такие они, такие длинные, такие в цветочек, в горошек, в баклажанчик, цвета взорвавшейся плодовочной базы. В общем, то, что мы считали отстоем и называли семейные трусы. Это наши трусы. Это основной повод для шутки в советское время. Даже я говорил, они называются семейные, потому что в них всей семьей можно ходить разом. Теперь их назвали «боксерс», и их носит весь мир. Потому что «боксерс», потому что вроде надел и в морду дашь сопернику в этих трусах. Да наши крестьяне столетиями выходили в этих трусах на крыльцо поутру почесаться. Да, правильно, вы отреагировали уже до того, как я сказал. Вот удивительно, как нас развели. Почему? Да, на Западе есть свои плюсы, но почему мы своих не видим? У меня есть знакомый Брэндон Стеон, он живет в Берлине. Я его попросил народные песни сыграть по-нашенски. Вот с нашей душой, но с техникой современной молодежи. И вот в Хабаровске на дискотеке мы провели эксперимент. А в Хабаровске есть команда КВН, я к ним очень хорошо отношусь. И в этой команде есть девчонка одна. Она вообще ходит в платье, это прикольно, и с косой. Ну, в смысле, не с этой косой, а с этой я как-то необдуманно показал. И она на дискотеке имеет самый большой успех, потому что, оказывается, платье и сарафан более эротичны, чем брюки. Мужики вокруг нее, как самы вокруг сваи, ходят. А вот эти рядом подружки в топчиках и низунчиках на себе не показывают, я зря так. Они вообще кажутся такими, они хорошо будут выглядеть только в свете дальних фар автомобиля на дороге. Ребята, предмет знают. Вы заметили, да? Знают, о чем речь идет. Так, большая часть зала интеллигентный все-таки. И я на этой дискотеке диджею дал «Барыню». Хорошо исполненная. С хорошим музыкальным ансамблем. Вживую. Ну, в смысле, вживую записано. барыня зажгла так, никто же не знает, как зажигает наша народная музыка. Вы знаете, что самая популярная мелодия в мире без Сэма Мучо, а на втором месте наша Калинка. И когда на дискотеке поставили вот эту барыню в том исполнении, в котором мне мечталось услышать, прибежал хозяин со второго этажа и зажег так под эту барыню. Он чуть ли не представлял из себя медведя, которого плющит от экстази. Я тогда говорю, давай дальше эксперимент. Стеньку Разина поставили. Один так загорел. Он не зажег, он сам загорелся просто. Он представил себя Стенькой Разиной, свою бабу княжной, и выбросил ее в окошко вообще за неимением лодки. Вот я говорил про нашу одежду, про трусы семейные. Там. Мы не видим, что мы на что-то годимся. Вот знаете, я в Милане, я уже упомянул, я скажу. Вот я в Милане бывал часто в свое время. И ходил же я по этим бутикам. Вот захожу в бутик Ферре, будка Ферре. Говорю, последний прикид дайте. Мне дают. Ну вот честное слово, в ПТУ носили у нас. Один к одному. Стоило 10 рублей 12 копеек вот эта форма. Это роба практически. И шов такой же. Я надел, смотрю на себя в зеркало. Мастер-наладчик фрезерных станков. Только у нашего еще начальника цеха карандаш был вот так вот за ухом. Я подзываю эту без чувства юмора. Говорю ей, продавщице, карандаш можно попросить? Она же дуреха не знает, что я делать буду. Я положил карандаш за ухо, вот так вот стою. Секретарь парткома. Она же не понимает моей иронии, говорит, как вам идет? Я говорю, а карандаш тоже подходит. Говорит, если купите весь костюм, мы вам карандаш презентуем. Я говорю, ну спасибо, ну ради карандаша, конечно. Та же ситуация с женской одеждой. С чего наши женщины решили, что им идет то, что носят модели на Западе? Наша женщина дородная. Это означает до родов предназначенная. Модель недородная. Кого она может скормить грудью, скажите? Только своего спонсора. У нее не грудь, у нее двухкнопочный калькулятор. И когда она надевает топчик, я опять на себе, значит, ей это нормально. И не зонтик ей нормально. Потому что если, вот когда даже неизвестно не то, что где он кончается, где он начинается, неизвестно. Потому что если у модели видна косточка, не страшно. Одной костью больше видно, ничего страшного. Но когда наша надевает два бивня, и она приплющит этим итальянским топчиком себе все. Это как, знаете, как вот чемодан наложит гору, а потом крышкой так бумц и примнут это все. И она надевает и думает, что она красота. Так мы живем на севере, нам вообще это нашим женщинам противопоказано. Почему? Да потому что тут перетянуто, здесь голое вот это место. А на севере, где холодно, жир начинает скапливаться. Жир – защита от холода. Это надо понять. И в результате тут перетянуто, охотничья колбаска идет. А тут спасательный круг такой. Бросишь воду – не потонет никогда. Японцы приезжают в Хабаровск, они не могут уехать больше домой. Если они начинают работать там, все, они остаются. Вообще, поездив по Дальнему Востоку, я сделал вывод, по-моему, очень точный, в чем разница между русскими и японцами. Вот японцы, почему им скучно в Японии? Потому что японцы из любого секса могут устроить чаепитие. Нашим они завидуют, знаете почему? Потому что наши наоборот. Почему я люблю путешествовать? В путешествии освежаются мысли, впечатлений много. Приходит на ум то, что вот сидя дома не придет на ум. Вот, например, ну, пример приведу. Вот город Благовещенск. Мне надо выйти в интернет. Интернет тормозит, он срабатывает, он думает со скоростью эстонца атеросклеротика. Я подхожу к администрации, к администратору в гостинице, спрашиваю, где-то есть быстро срабатывающий интернет? Она говорит, есть. Готово? Но туда на машине не проехать. Гениальный ответ, гениальный. Ну как бы я это узнал, живя в Москве? Я говорю, а на лошади? Ну просто я люблю так, к седлу ноутбук. И в ботфортах, с ноутбуком. И при этом, вот почему меня это... На какие размышления этот случай натолкнул? Как наши могут программисты побеждать в олимпиадах программистов уже 5-й год в мире? Если у нас интернет не срабатывает. Если не у всех есть ноутбуки. И я одному американцу говорю, наши хакеры, между прочим, самые опасные в мире, чтобы вы знали. Их боятся даже в ЦРУ. Что какой-то пацан в какой-нибудь деревне Шпикуловке, лежа на русской печке, взломает защиту, потому что бабушка, причем на компьютере поколения до Куликовского сражения. Но он... Это мне один парень сказал в Забайкалье, говорит, да у меня старый компьютер, а работает хорошо. Я говорю, а почему? Он говорит, да не знаю, наверное, потому что бабушка на крещение полила святой водой. Я ему говорю, у тебя особый компьютер, двухведерный. Все, нормальная шутка, я сам тогда тащился от этого. Вот. И вот у меня был разговор с одним американцем после этого. И, ой, вот это мне, это, у меня было наслаждение ввести его в ступор, и я об этом расскажу. Я ему говорю, американцу, не надо с нами воевать, не надо. У вас больше авианосцев, да. У вас больше пушек, ракет и больше самолетов, бесспорно. Железа у вас больше. Но у вас все планы и стратегические, и тактические в железной памяти в компьютерах. У вас все данные обо всем вашем вооружении. Только вы что-то замутите. Как какой-нибудь подросток из деревни Нижней Кошмаровки взломает файлы ЦРУ. Да не потому, что он патриот, а чтобы приколоться, понимаете? И вечером хоровод будет в этой деревне. От счастья, что американские ракеты полетели по адресу отправителя. Американец побагровел. Говорит, и мы можем ваши файлы взломать. Я им говорю, вот тебе. Ну, показал так, чтобы он не видел, вот так сам себе. Я говорю, никогда ваши люди не взломают наши файлы, никогда наших планов не узнают. Он говорит, почему? Я говорю, потому что наши генералы рисуют планы карандашами, понимаете? На бумажках. И хранят в сейфе. В сейф проникнуть невозможно. Его охраняет ГБшник, которому 123 года. Он еще из самодельной рогатки 2 истребителя сбил во время ледового побоища. Потопил собственными руками 5 подводных лодок. Даже если какой-нибудь Бэтмен или Человек-паук, или Человек-козел проскользнет мимо него, то от старшего лейтенанта уборщицы тети Дуси он уже не спрячется, а тетя Дуся вооружена лазерной шваброй и квантовым ведром. А почему сейф охраняется с такой тщательностью? Не потому что там планы. Нет. Там шкалик самогона. И кусочек сальца, который генералу прислала мама, чтобы он не забывал свою родину, как никогда. И вдобавок он побагровел. Америкос побагровел. Я думаю, надо добить его. И добил классно. Я говорю, и кроме того, вы еще и не бойцы. И в поле с нами не надо сражаться. Вы хороши бойцы в голливудских кино. А у вас гамбургер у десантника вынешь из рюкзака. Он не боец. А если он еще туалетную бумагу потеряет? Он вообще сражаться не сможет. И вот еще одно размышление, которое пришло мне на ум в путешествии. Я никогда ни за кого не голосовал. Я никогда ни за кого не агитировал. Я никогда не участвовал в этих кампаниях «Голосуй, а то проиграешь», потому что я знал, Я знал четкий закон. Голосуй, не голосуй. Все равно получишь по полной программе. Проехав по России, я сделал вывод, что я бы поверил кому-то. Вот, например, во всей России был урожайный год яблок. И люди не знают, куда деть эти яблоки. Они по всей России друг другу дарят их. Это так интересно. Сегодня я тебе ящик, завтра ты мне свой ящик. Это так пасхальные яйца недоеденными после Пасхи дарят друг другу все. И по всей России в магазинах нет российских яблок. Везде яблоки иностранные. Клянусь, я бы голосовал за того и поверил, кто бы сказал, мы приложим все усилия к тому, чтобы у нас в России в магазинах были наши российские яблоки. Это как можно было довести страну, что на нивах, которые взглядом не обшаришь, где растет натуральная еда, но вот приучить население целой страны к попкорну и к фанте. Я умышленно не говорю народ, я говорю население, потому что те, кто едят попкорн и запивают его фантой, это не народ, это население. По всем кинотеатрам сидит полуинкубаторская молодежь с ведрами попкорна, запивает его фантой и чавкает. Такое ощущение, что ты не в кинотеатре, а в чавкалке находишься. А потом многие удивляются. Кто меня заразил? Откуда у меня насморк? Никто тебя не заразил. От фанты с попкорном у человека в организме образуется клей. Понимаешь? Ему надо вытечь. Нос – кратчайший путь для этого. Снизу дольше получается. Поэтому нос и понос одного корня. Хоть бы кто-нибудь из молодежи задумался, еду на Западе готовить не для людей, а для прибыли. Кормить этой едой людей все равно, что заправлять машину 72-м бензином. В одном из саратовских киосков прочитал, кто купит у нас 3 стардога по цене 4, 1 стардог в подарок. Как вам это нравится? И ведь есть лохи, которые на это разводятся. Другое дело, наверное, не зря я об этом говорю. Какая-то реакция есть. Уже меньше людей, которые вот подсели на эту иглу попкорновскую. Я часто гуляю у себя в Крылатском в лесу, а там тоже пасутся бомжи. В хорошем смысле пасутся. И вот я смотрю, расположились на пеньке 2 бомжа. Один вытащил бутылочку водки, другой бутылочку фанты. И тот, который... И на пеньке они расположились. И тот, который вынул водку, говорит тому с угрозой, я не буду водку фантой запивать, у меня печень больная. Я поверю тому политику, который вернет доверие к нашим лекарствам отечественным. Ну как, у нас были цитрамон, там волокордин. Это хорошие лекарства. Они признаны устаревшими, потому что они не дают прибыли. У них есть недостаток. И западные люди, и Запад вычислил этот недостаток и сказал, это лекарства старые, не модные. Как лекарство может быть модным? А почему они признаны устаревшими? Понимаете, они бесприбыльные. Первый недостаток этих лекарств – они лечат. Лечат, но и при этом нет последствий. Вот цитрамон принял, головная боль прошла. Но не тошнит. Надо другое лекарство принимать, чтобы тебя затошнило. И тогда ты купишь лекарство тошниловки. У тебя немножко зрение нарушится. И тогда надо будет капли принимать еще. Вот это есть западный бизнес – круговорот лекарств в организме. Хоть бы кто-нибудь задумался. Причем, интересно, слушайте, пенсионеры поверили, они перестали покупать валерьянку, волокордин. Им подавай теперь тринитил, дебил, гидрат, гудрон, дегенерат какой-то. Вы попробуйте вот этот западный крутяк дать коту вашему. Он лапой махнет, уйдет, обидится. Он может вообще из дому уйти. Отдайте наш волокордин коту. Он вам полночи кадриль танцевать будет. Лапой добавку попросит. Почему люди не понимают, не могут подумать о том, что западные... Вот почему западных лекарств в России все больше, и вместе с этим все больше больных? А потому что надо читать противопоказания к этим лекарствам. Они, правда, мелко написаны, и русский человек этого не делает, потому что идти лупу брать надо. А это специально так написано. А вы почитайте, отрезвляет. К разным лекарствам одни и те же побочные эффекты. Удушье, сыпь, одышка, рвота, повышение температуры, лихорадка, аллергия, ухудшение слуха, прыщи на зубах, крошение ногтей, сворачивание ушей в трубочку. В редких случаях летальный исход. Это в редких. Пришел врач, у меня кашель был 3 года назад. Кондиционеры включают, когда бывает, у людей случается кашель. Он мне выписал, просто говорит, это панацея. Слава богу, что я прочитал противопоказания. Я не стал принимать. Ну, там было написано совершенно очевидно. Если в результате приема этого лекарства у вас наступит беременность... Нет, я понимал, кашель пройдет. Но я так думал, лучше я с кашлем похожу, честно говоря. По всей России идет борьба. Борьба тех, для кого деньги для жизни, и тех, у кого жизнь для денег. Вот даже в Бурятии, в таком буддийском крае, и то торгаши начали орудовать. Я живу в гостинице, Байкал Плаза называется. Что это такое? Это Байкал заасфальтировали, что ли? Пивной бар называется Шамбала. Как вам это нравится? Я Молдашеву послал фотографию. Чего ты ищешь Шамбалу? Вон, пожалуйста. Пивбар в Бурятии. Но добила меня пачка пельменей. Значит, помните, да, Задоров что рекомендовал? Пачка пельменей. Супер. Называется «Буддийский край». Вторая жизнь телят. Я у одного буддиста спросил, это какой грех надо теленку совершить в прошлой жизни, чтобы его реинкарнация произошла в пельмень? Я вам скажу, я просто жду, когда придут наши правители, которые вот поймут, что сначала для оживления России надо субботник в стране провести, убрать всю грязь, которая по лесам, по полям. Потом скажут, надо сделать все, чтобы тайга не горела, потому что если тайга сгорит, вообще жизнь на земле прекратится. Которые скажут, что деньги, заработанные большим предприятием каким-то, надо делить в обратных пропорциях. Акционерам 20%, остальные тем, кто создал продукт. Но этого никто не говорит. Дают деньги на поддержку производствам сегодня банкирам. И потом удивляются, куда эти деньги делись. А у меня вопрос. Вы верили, что деньги дойдут до производства, давая банкирам, боже мой, у банкира, если в руке деньги, отнять может только хирург под наркозом. Если мне идти в разведку и сказать, с банкиром или с бомжом, я скажу, я с бомжом пойду. Вы что? А мне скажут, нет, с банкиром. Я скажу банкиру, иди вперед. У банкира нет родины. У него где прибыль, там и родины. Неужели наши не понимают этого? И вот действительно путешествия на разные размышления наталкивают. Сидишь в тайге, смотришь на весь этот мусор. Банки от Фанты, от пепсиколы, бутылки, полиэтиленовые пакеты. И вот думаешь, вот все это пришло с Запада. Ведь в советское время этой грязи в лесах не было. И дальше я думаю, а интересно, а что мы получили в результате того, что решили стать цивилизованными и подражать Западу? Смотрите, порнографии не было у нас. Наркотиков не было. Вдоль дорог девушки, вот эти, не стояли с заниженной планкой социальной ответственности. Проститутки. Объясняю. Казино не было, ночных клубов не было, во дворцах спорта спортом занимались, игровых автоматов не было, интим-салонов не было с резиновыми бабами. Я вообще не понимаю, кому это надо. Любить резиновую бабу — это все равно, что ромашку через калошу старую нюхать. Не, я это не делал. Вы не надо думать, что это я по опыту своему рассказываю. Такого количества голых баб из всех теледыр не вылезало до того, как мы подружились с Западом. Дети одевались наши красиво, они наносили пацанье, вот это мелкое наше, подростковое, вот эти штаны с ширинкой до колена. Ну, не было этого. Такое ощущение, что он не успел до туалета добежать. В школу ходили в красивой форме. А это, такие штаны у нас носили, на заводах были несуны такие. Вот, допустим, им надо цемент вынести с завода. Вот они носили такие штанцы. Жалко детишек. У них родничок не затянулся, им туда все эти нечистоты, которые к нам слили с запада, сливаются в наших детей, как в сточную канаву. Мои знакомые отослали свою дочь-малышку в ясли. Один день пробыла, забрали навсегда. Их можно понять. В первый же вечер, вернувшись домой, дочурка играла с куклой. И когда укладывала ее на ночь спать, как прикрикнет на нее: «Цыц, шняга, а то рот зашью». Далее можно бесконечно перечислять. Болезней не было, у нас СПИДа не было, птичьего гриппа не было, все завезено. Это свиной грипп, какое разводилово, боже мой. Это люди носят марлевые повязки и всерьез думают, что их спасет. Это потрясающе. Какое количество лохов на белом свете. Не только у нас. Мне им хочется сказать: ребят, вы посмотрите под микроскопом на диаметр вируса и на дырку в марле. Я не все народы виню. Украину я понимаю. Свиной грипп – это святое для Украины. Реклам не было. Я, когда смотрю рекламу, я поражаюсь. Неужели люди всерьез это смотрят? Мало того, что гель сочный, ты что, пить его будешь? Но когда подходит молодой парень к молодой девушке, симпатичный парень к симпатичной девушке, вот я бы на месте этой девушки, а он к ней обращается без здрасти, без как вы хорошо выглядите, сразу, я бы так ему промеж ушей закатал. Вот вы знаете эту рекламу все. Он подходит и говорит: а вы без здрасти, без всего, а вы знаете, что у вас во рту размножаются микробы? Вот я бы ему треснул. А та говорит: да! Он говорит: могу показать. И зеркальце ей сюда, ко рту. Так к трупам зеркальце представляет. А эта реклама, я бы просто какой-то приз дал за эту рекламу. Я знаю, почему у моей бабушки такое вкусное молоко. У меня к тебе вопрос. Ты бабушку доил? До того, как мы стали общаться с Западом, раскрылись и стали им подражать, мы были самой читающей страной в мире. Теперь мы самая читающая Акунина страна в мире. Я захожу иногда в книжные магазины купить что-то, я вынимаю записную книжку и начинаю переписывать название книг. Это даже непонятно, как такое могло появиться на прилавках. Книжка называется «В рейтинге женщина и ее сущность». Следующая книжка «Либо деловая, либо женщина». Вот, хорошо. Еще одно название «Камасутра для переговоров». Че ха-ха, с картинками. А как вам пособие «Секс для чайников»? У вас дома есть чайники? С картинками. Придите, посмотрите, как это происходит. Я хотел купить, потом думаю, мне неудобно. Я подойду к кассирше с этой книжкой. Что она обо мне подумает? Я несколько книг из-за этого не купил. Книжка называется «Тысяча женщин, которых хотел бы иметь каждый». Но мне неудобно к кассирше подходить с этой книжкой. «Мужчины, их непокобелимость». А детективы «Слепой снайпер». О, название. Я буду сочно произносить с выражением. «Многоразовая девственница». Это очень интересно. Очень. «Пассивный некрофил». Я купил. Вот тут я купил. Я раскрыл, думаю, дай хоть первую строчку прочитаю. Я прочитал первую строчку, сразу закрыл. Потому что там первая строчка: «Пассивный некрофил по кладбищу бродил». У нас был самый нравственный театр в мире. Систему Станиславского признают везде, и в Европе, и в Америке. Теперь, ну, не могло такого быть в нашем прошлом, до того, как мы задружились с Западом, чтобы Ромео и Джульетта, простите, спектакль называется, ремейк, «Монологи вагины». «Кармен» в Пермском театре. Действие происходит в туалетах и на унитазах. Мне написали письмо пермяки, что в буфете в антракте ни одного человека не было после. Тошниловка началась у людей. «Царевна-лягушка», в скобках, на афише, триллер. «Преступление наказания», Достоевский, в скобках, увлекательный детектив, в котором скинхеду Раскольникову, о, не дает покоя старушка-наложница. Я бы сбежал со спектакля, в котором старушка-наложница играет. Это какой-то смех с ужасом вместе перемешанный. Говорят, Иосиф Виссарионович Сталин был беспощадным остроумцем, таким чернушным приколистом. Когда он узнал, что в каком театре замышляется что-то подобное, ну, речь шла, кажется, об осовременении Шекспира, владыка народа пыхнул трубкой и мрачно заметил: «Знаете, товарищ министр культуры, почему таких режиссеров надо вешать? Потому что, как сказал товарищ Станиславский, театр должен начинаться с вешалки». Я уже не говорю о том, что у нас были кинорежиссеры, а теперь продюсеры. Кинорежиссер — это творец, а продюсер — это торгаш. Но руководят кинотворчеством сегодня продюсеры. У меня есть знакомый человек, продюсер. Он приличный человек. И мне неудобно прийти с ним в компанию, потому что та компания, в которой я часто бываю, интеллигентные люди. Сказать «продюсер» — это унизить человека для них. И однажды пришел и говорю: «Продюсер, но приличный человек», — сказал я. А мне один друг мой, Володя Качан, заметил так мрачно, говорит: «Приличный продюсер звучит как сентиментальный мясник», — сказал. Продюсеры все голливудские приемы переняли. Там другой народ, им это годится, нам не годится. Знаете, вот, например, в голливудском фильме бежит человек по улице, а сзади Макдональдс виден. Это значит, Макдональдс дал деньги. И вот там часто в голливудских фильмах видно, кто деньги дал. И наши сейчас тоже. Главное, это продукт, который надо продать и на котором надо заработать. Кино их не интересует, как искусство. Сейчас «Гамлет» снимается, Офелия идет топиться в бассейн с надписью «Мосводоканал». Королева думает, куда всыпать яд, в Актимель или в Растишку. Отелло дарит Дездемоне платок от Юдашкина. Анна Каренина бросается на железнодорожное полотно. И так камера скользит по щебню с логотипом «Клинский щебеночный завод». Причем она бросается не под первый паровоз. Нет, ждет локомотива с надписью «РЖД». И тоже начали снимать продолжение. Вот чисто по-американски. Американцы ведь если поймут, что где-то можно заработать, они обязательно продолжение будут снимать. Там снимут фильм «Иди в задницу 2». «Иди в задницу 3», «Иди в задницу 4». У нас сейчас фильм «Сволочи» продолжение снимается. «Твари». Потом «Гниды» третья серия. Потом «Твари с гнидами против сволочей» будет следующая серия. «Возвращение мушкетеров» сняли. Знаковый фильм. Подтверждение, что права пословица «возвращаться» — плохая примета. «Арбакайте» снимает продолжение нашумевшего некогда фильма, будет называться «Чучело 20 лет спустя». И, наконец, я не могу пройти мимо главной подражалки голливудской, мимо Тараса Бульбы. Православный триллер. Вот как писал Гоголь, вообще, так, хорошо, что Гоголь не дожил до своего юбилея, вот так вот скажем. Он не предполагал, что он писал триллер, что он экшен писал. Гоголь писал о пытке Остапа. Вот что значит гений. Какое чувство такта по отношению к читателям. Уважаемые читатели, не буду утомлять вас описанием ужасов пытки Остапа. Здесь и ужас от пытки, и в то же время очень тактично. В фильме по-голливудски показано все. И хруст костей, и наизнанку суставы выворочены, и кетчуп хлещет на экран имени памяти Тарантино. Все. Но самое интересное, что многим молодым людям понравился. Я смотрел в кинотеатре, плакали молодые девчонки. Передо мной сидели две девчонки, такие франшизы очевидные совершенно, ногти длиннее юбки. И я начал прислушиваться к тому, что они говорят, после того, как одна из них назвала фильм, на который пришла, «Тарас и Бульба». И когда они выходили, вот встали, плакали обе, и одна другой говорит: «Ну надо ж, какой жесткач Гоголь выдал! Берега сносит, вставляет, штырит, мозг взрывается, надо на сайт Гоголя зайти!» А этот батя Бульба, прикольный мужик, младшого поймал и конкретно так: чем я тебя породил, тем я тебя и убью. Все это пропиарено нам Западом. Я понимаю, пиар – слово не наше. Было. Сейчас наше. Оно образмерилось, устроилось в наших суффиксах уютно. И уже только по-русски можно сказать. Можно пропиарить, а можно отпиарить. Вот. Нас отпиарили по полной программе. Потому что, причем отпиарили нам даже нашу историю. И мы, главное, в это поверили. Мы поверили в то, что славян не было, когда были римляне, что пришел Рюрик. А до этого славяне висели на ветках, цеплялись хвостами и пьяных кабанов ловили за копыта. Мы во все это, мы поверили в то, что славяне нечистоплотны, что они не мылись. Так вот я вам расскажу. У Ярослава Мудрого было 5 дочерей. И эти 5 дочерей были выданы замуж за самых знаменитых королей Европы. Одна из них, королева Франции, знаменитая королева Анна, это дочка Ярослава Мудрого. И она ему писала из Парижа: «Папа, ты куда меня заслал? Здесь все графья не моются и воняют, как смердящие поросята». И все это знал Ломоносов. И он сражался за то, что преподавали русским нашу настоящую историю. Но его не послушали 3 историка немца при Екатерине. И они написали нам те учебники, по которым мы учимся. А Ломоносов был... Ломоносов подрался с одним из них на ученом совете. Потому что Ломоносов был нормальный мужик. Бабником был, драчуном. Наш человек. И вот кто-то понял. Там один так, ага. И далее, просто из области детского юмора, ученый немец подал на Ломоносова в суд. Это за то, что Ломоносов сломал ему нос. Есть еще несколько мифов, сказок, которые придуманы про русских. Русские агрессивны. А теперь давайте подумаем, в чем наша агрессия. Крестовыми походами наши не ходили предки. Наоборот, с именем Иисуса это кощунство было для наших предков. Наоборот, благодаря тому, что наши предки объединились, был разбит и навсегда перестал существовать самый смертоносный орден крестоносцев. Они, кстати, действительно тогда еще тупыми были. Они в доспехах полезли на лед. Это первая встреча по хоккею состоялась в мире тогда. Счет был разгромный. Более того, славяне никогда не жгли женщин на кострах. Инквизиции-то не было. Почему? Потому что, во-первых, честь и хвала нашим попам. Они были бабниками. Они никогда бы не разрешили казнить женщин. Видно по европейским женщинам, по нашим. Наши зато теперь самые красивые в мире. А те уничтожили красивых женщин, чувствующих женщин. И что? Вот я на пляже. В Риге нахожусь. Идет наша. Сразу видно, красивая, глаза пытливые. Видно, мужиков осматривает. Какие плавки, какие очки, почем, что. Мужики, когда видят, втягивают животы вот так вот в себя. Наша идет. Идет европейская. Выпускают животы вообще. Это. А че ради нее тут кошмарится? Просто Чингачгук, большой змей идет. Это вот смотришь на европейскую женщину, понимаешь, была инквизиция. Ни одного женского гормона не источает. Ой, американки ходят по пляжу. Я периодически все-таки к своей любимой стране возвращаюсь. По Рижскому пляжу, видимо, где-то в рекламе было показано, как надо дышать. А они уже без рекламы даже дышать не могут. И было показано, что надо ходить по пляжу с лыжными палками. Это так смешно. А американцы ходят с лыжными палками. Но мы уже привыкли в Риге к этому. А семья из Ростова приехала. И они рядом со мной расположились. Идет американка с лыжными палками. А те с похмелья. И те... У них ощущение глюков просто каких-то страшных. Нельзя было казнить женщин. Нельзя. Женщин надо любить и о них заботиться. И в результате Европа нарвалась. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Они нас считают агрессивными. А на самом деле, казнив женщин, что у них произошло? Нарушили гармонию и равновесность энергии мужскую и женскую. И что? И стали пи***ми. Я не виню. тех, кто поменял сексуальную ориентацию. Они выполняют космическую задачу. Они восстанавливают энергию женскую, нехватку женской энергии. Неуклюжим способом, но задача эзотерическая практически. И поэтому они геи. А вот тех, кто нас называют агрессивными... Ни одной войны мы не развязали мировой. Сибирь заселяли. Разве вы видели где-нибудь резервации наших нанайцев и удыгейцев? В Сибири часто их называют нашими русскими индейцами. С ними дружили наши крестьяне, защищали их от торговцев китайских. Как говорят, освоение Сибири. Как говорят, завоевание Америки. Были священники, которые на корякском языке корякам читали Библию, переводили специально. Вы можете представить себе испанского конкистадора, который Монтесуми читает у костра Библию. Никогда в жизни ваш смех тому подтверждение. Ни одной мировой войны наши не развязали. Но весь мир поверил, русские агрессивные. И мне латыш говорит после этих событий с Грузией, какие же вы неуемные, вам все мало. Я говорю, мы агрессивные, почему? Он говорит, да вы даже под Сталинградом повели себя неадекватно. Нормально? Мы что, накормить должны были немцев сначала? А будь при голуби. И никто в мире не обращает внимания на одну деталь, языковую. Призыв за Родину есть только в России. Нигде в мире с таким призывом в бой не идут. Нелепо представить себе, согласитесь, американцев в Ираке с призывом за Родину, за нашу калифорнийскую нефть в Ираке. Также невозможно представить себе англичан в Индии, сражающимися за Родину. Вот, потому что у нас есть два слова. Они разные. Родина и государство. Родину мы любим. Поэтому мы говорим, Родина – мать наша, а государство – мать вашу. Знаете, немцы загружают данные о войне последней в компьютер и никак не могут понять, почему они проиграли войну. И пушек больше, и танков больше, и самолетов больше. Проиграли. Компьютер всегда выдает результат победы за Германией. Всегда. Почему? Потому что компьютер Родину не сканирует. Только государство. Потому что государство — это голова, а Родина — это сердце. А компьютер сердце не подвластно сердцу компьютера. И Гитлер был счастлив, когда его разведка выкрала у советского государства карту дорог. Родины этих дорог не было. Наконец, самая последняя легенда, сказка, русские ни на что не способны. Это отсталый народ. Вот у меня вопрос, а почему вы тогда скупаете наших ученых, наших хоккеистов, программистов, даже футболистов начали скупать? У нас и так их раз-два обчелся. Так... И уж совсем не в непонятке Европа. Почему на Евровидении последние годы все время славянские фамилии где-то рядом с призовыми местами? И на призовых местах. Почему такая радость у нас была с Евровидением? Мы верили, наш победит. И наш победил. Ну, мы, правда, поначалу на Приходько надеялись. Но от Приходько такой реальный Приходько начался. Когда нас за 7 секунд на 82 года постарело как-то. А у нас был засланный рыбачок. Какая потрясающая комбинация. Русский белорус из Норвегии на английском языке. Вот это. А в Европе не могут понять, почему действительно так вот славяне все время побеждают. Они не могут понять, что, во-первых, наши очень способные люди, это раз. Второе. Наши очень быстро соображают. Третье. Славяне после того, как СССР рухнул, крупой разбрызгались по всей Европе. А славяне очень патриотичны и очень любят свою родину, особенно когда с нее уезжают. Поэтому если славянину надо проголосовать, он обязательно проголосует. А там ведь надо проголосовать, позвонить по правильным телефонам. А наши соображают быстро. Пока эстонец думает, кто ему понравился... Наш уже позвонил куда надо с 6 телефонов своих. трех сменил карточки, позвонил еще раз. И мало кто знает, какие призовые места вообще за последние годы наши люди получают. Конкурс в Ирландии певцов. Опять наша победила. В том конкурсе когда-то Хворостовский победил. Конкурс Олимпиада театрального фехтования в Европе и в мире побеждают наши молодые актеры. Проводятся соревнования по спортивному ориентированию. Тут вообще нам равных нет. Потому что, ну еще бы, там вообще с приборами надо из лесу выйти. Ну, ребят, ну... Не надо при острых играть на скрипке. Это... Мы без приборов можем из лесу выйти с похмелья. На запах рассола просто пойдет наш человек, и все. Но, слушайте, футбол ожил! Это вообще невероятно. Ребята из комы вышли. Вспомнили, что у них ноги есть. Это вообще непонятка для Европы. Казань задрала Барселону. Это откуда это взялось вообще? И вообще, кто такие эти русские татары в России с негритянской внешностью и турецкими фамилиями? Это мир в непонятке от России. Мне понравился министр спорта Мутко, который сказал, спорт должен быть прозрачным. Вот это. А человек с фамилией Мутко, мне это очень нравится слышать. Ну, наконец, слушайте, бармен наш победил в Берлине на конкурсе барменов. Барменство – это вообще не наша профессия. Это в Европе принято жонглировать, наливать, смешивать коктейли. Наш победил. Все опять ничего понять не могут. А он не просто жонглировал, наливал коктейли. Он еще пел, танцевал, рассказывал анекдоты, курил, кольца пускал. Через них струю пропускал. Дыма. Вам не стыдно, я вообще ничего не имел в виду плохого. И еще хула-хуп крутил одной ногой. Когда его спросили, как вы научились столько дел делать, я не могу. Он так искренне ответил, да я в юности работал водителем маршрутного такси. Европа все думают, ну как Россию превратить в супермаркет? Прежде всего, Америка, что делать? Как лишить силу российский народ, эту плодородину российскую? И вычислили, да надо, оказывается, не воевать с государством, а надо подавить родину в этом государстве. А как? Реформу образования проплатить. Вот и все. И один из чиновников Министерства образования вообще сказал, нам надо дотянуть наших школьников до уровня американских школьников. Он вообще что, он концерты Задорнова не смотрел вообще? Он что, в Америке ни разу не был? В Америке школьник не может 111 двумя разделить на три. В Америке в институтах не преподают дроби. Дробь — это Годзилла с вилами. Это русская баба Годзилла с вилами для американцев. Они не знают, 4 седьмых, больше единицы или меньше. Чтобы вычислить, некоторые из них пытаются взять дифференциальное уравнение. У них в некоторых штатах число свободного падения равно 10. Конгресс так решил этого штата. А у них законы природы обсуждаются на конгрессах. На одном конгрессе пытались вынести закон, запрещающий тайфуну проникать на территорию Америки. Я видел американца, который спросил у гидов в Риме, сколько вот 30 сребреников, за которые Иуда продал Иисуса, сколько это в долларах на сегодняшний день. Да, пишут учителя. Отличников в результате реформы стало больше в наших школах, но... Слышали бы, пишут они мне их ответы. Вот некоторые цитаты из ответов отличников. Великая Отечественная война началась в 1405 году, а поскольку длилась 4 года, закончилась в 1409. Вот. Но если по арифметике, то правильно этот ответ сделал. Петр I, наш великий царь, он 20 лет воевал с Кубой. Почему? С чего? Гастарбайтер — это лицо, которое приехало, совершило преступление и уехало. Когда отменили крепостное право, вместо него ввели пожизненное заключение. Замечательно. Это отличники отвечают. Еще один такой же из хорошистов пришел в магазин и попросил, я не знаю, что у него переплелось в башке, что смешалось, кони-люди, попросил историю СССР от Рериха до Минина и Пржевальского. Ты еще до лошади Пржевальского попроси от Рериха. А реформы языка? Вы знаете, что самые грамотные, согласно ЕГЭ, в Абхазии сегодня по русскому языку? Да, у них 120% грамотность. Официальное число. Я не знаю, как это вообще возможно. Мне пишут письма, я удивляюсь, какие ошибки делает молодежь. Боже мой. Врачи, пациент, счастье через ща написано. Это, видимо, от слова «сейчас». Арестованный через 2Р, он, видимо, орёт все время. Все рекорды побила девушка, которая перенесла... Нет, это еще не побило рекорды, но тоже хорошо. Мама сделала перенос следующий. М на одной строчке, амма на другой строчке. Ну и, наконец, все рекорды побила молодая девчонка, которая мне написала слово вообще следующим образом. Во! Черточка, пче! Но бороться с ними невозможно. И я предложил, давайте обсмеивать, давайте хохотать. Откликнулись даже ученики. Говорят, Михаил Николаевич, не волнуйтесь за нас. Есть такие письма. Да мы будем это сдавать, а сами будем смеяться и слушать ваши концерты. И вот мне присылают теперь ЕГЭ. Вопросы по ЕГЭ. Кому принадлежит фраза «Какой русский не любит быстрой езды»? Николаю Фоменко. Николаю Гоголю, Александру Пушкину, Александру Домогарову. Вот это нормально. Вот последний вообще ни при чем. Попал просто, как кур во щи. По литературе вопрос. Что делал Буратино на поле чудес в стране дураков? Готовы? Готовы? Передавал приветы родным и знакомым. Не ха-ха, это ЕГЭ. Крутил барабан. Просто Якубович какой-то, а не Буратино. Один из главных ответов в одной из тестилок. Голова – это главная часть организма. Это ладно, дальше. О, картинка. На голове. Расположены глаза, уши, нос и язык. Это даже под кайфом не сыграешь, язык на голове. А вот это вопрос просто победитель. И это же подобрено министерством. Вопрос реальный, из реального варианта ЕГЭ по литературе. Как вообще можно опрашивать и выявлять знания учеников по литературе тестилками? Ну как русская великая литература может уместиться в тесты? Тем не менее, вопрос. Любил ли Онегин Татьяну? Вы можете придумать ответы? Не надо, я вам зачитаю. Да, нет, не очень. Не всегда. Не всегда правильный ответ. Я просто должен отвесить низкий поклон Первому каналу за то, что в одном из концертов он уже показал часть моего выступления, посвященную этой теме. Во-первых, дети написали письмо после этого моего выступления по телевидению министру образования, а мне прислали копию. Дети пишут: «Спасибо, что вы о нас заботитесь. Мы хотим вас попросить еще многое для нас сделать. Пожалуйста, просим произвести следующие изменения в школьной программе. Разрешить делить на ноль». Дети, классные дети есть. Признать допустимым, что сумма углов в треугольнике может быть выше 180 градусов. Разрешить называть шар кругом. И округлить число пи до 5. Уменьшить число стихотворений Пушкина до 3. А «Войну и мир» сократить до 1 килобайта. сократить число континентов, стереть реки с карты России, отменить моря и признать, что проводником электричества могут являться не только электроны, но и нейтроны, фотоны и все провода. А главное, разрешить считать пи, умноженное на 2, пи-пи. Ну и последняя, финальная часть. К чему я все это говорю, друзья мои? Знаете, я не хочу, чтобы про русских людей говорили когда-нибудь в мире, что русские головы годятся только для русской рулетки. Я не хочу, чтобы жизнь наших молодых людей прошла в интернетном одиночестве. Я не хочу, чтобы дети превратились в среднечеловеков, в биороботов, чтобы у них были громко звучащие профессии, типа менеджеры и другие, при этом они путали пиксели с пенделями, а бонус с анусом. Я, ей-богу, не хочу, чтобы наши молодые люди думали, что гей-парад — это круто, что трансвеститы — это еще круче. Я не хочу, чтобы когда-нибудь ко мне на Новый год в дом пришел Дед Снегур и Морозочка. Я вообще не хочу, чтобы когда-нибудь о наших людях в мире говорили, они тупее американцев еще. А ведь куда я не приеду, мне рассказывают что-то. Я был в Астории недавно, в Питере, и мне администратор гостиницы говорит, вы не представляете, что у нас произошло. Им звонит в администрацию с пятого этажа американец из номера и говорит, срочно пришлите мастера, я не могу вынуть из микроволновой печи бутерброды. А те все зависли, потому что в номерах микроволновок нет. Понятно? Прислали мастера. Когда мастер увидел, что сделал америкос, он по лестнице до первого этажа колобком катился. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Я медленно, ладно, буду говорить. Американец бутерброды для разогрева положил в сейф. И набрал время разогрева. Меня ж в Америку не пускают. А почему? Потому что пародисты стали меня изображать и все время говорят. Задорнов сказал, американцы тупые. Вообще, я это один раз сказал, честно говоря. Но посольство решило американское, что это я всю Россию настроил против Америки. И меня лишили визы. Ну, нет худа без добра, я езжу в другие страны. Но где бы я ни был, в какой стране, меня, если увидят наши туристы, вот так, они без здрасти, без ее кричат. Они тупые. Это невозможно никуда ездить. Я в Париже иду мимо американского посольства случайно. Я не маньяк ходить мимо американского посольства. Навстречу идет мне семья из Саратова. Позже это оказалось. Их 5 человек, 3 детишек, он, она. И они, так как пионерское звено, увидев меня. Американцы тупые. А это американское посольство. Я им говорю, тихо, тихо, тихо. Они говорят, что я им на ушко. Это американское посольство. Зря я им это сказал. Нашего человека возбуждает. Они туда в стену, как зарод. Задорнов прав, вы тупые. Но продолжая эту тему, я не могу про родную Ригу рассказать. Там очень многие продавщицы русские, с пытливым нашим мозгом российским. И, ну, уже говорят на иностранных языках. И вот американец в одном супермаркете несколько месяцев подряд покупал куриный бульон. Такая взвесь коллоидная белого цвета. Если кто перед тем, как выпить одеколон, разводил, вот точь-в-точь. Да, я делал это, да, и не надо. Ой, обрадовались. Но это было давно, 80 лет назад. И баночка была прозрачная, эта коллоидная взвесь была видна, а на этикетке курица была нарисована. И он, когда исчезло в связи с кризисом много товаров с прилавка, в том числе этот куриный бульон, он подошел к кассирше, вот, и говорит, скажите, пожалуйста, а куда делось куриное молоко? Продавщица была нашей. Вспомнила выступление Задорнова, но сдержалась. И мягко говорит, что? Он говорит, куриное молоко. Она ему говорит, вообще-то у куриц нет молока, сказала. А он оказался с пытливым умом. Говорит, почему? Далее разговор двух пациентов из Кащенко. Готово? Готово? Она спрашивает, а где вы видели у курицы вымя? Ну его так просто не возьмешь, оказалось. Он свою размышлялку почесал. Говорит, я не могу. Ну, у кокоса тоже нет вымени. Не все американцы тупые. Но нашу и та этим не возьмешь. Она ему говорит, кокос уже вымя. Он говорит, вымя чего? Вымя пальмы. Но все рекорды все-таки побил американец на Сахалине. А? Он сфотографировал куст красной смородины, ягоду красную. Вот. И этот спрашивает, ты что фотографируешь? Зачем? Наш хозяин этого куста. Готовы? Готовы? Точно? Вот. Американец искренне ему говорит, я никогда не видел, чтобы красная икра росла на кустах. Хозяин куста классно ответил, да, говорит, сейчас такой период, не рестятся кусты. Под Владивостоком есть пляж, Шамара называется, берег моря, там написано, купаться строго запрещено, кто-то приписал, зато бухать можно. И последнее. Знаете, я верю, что пока вот мы так хохочем, мы не безнадежны. Есть три проявления Бога на земле. Природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает нам жить. Любовь помогает выжить. Чувство юмора пережить. Я слышал один разговор такой очень интимный. Я его подслушал. А поэтому я передам его шепотом, чтобы не все слышали. Разговаривали четверо. «Это невозможно», — сказала причина. «Это безрассудство», — ответил рассудок. «Это бесполезно», — отрезала гордость. «Попробую», — шепнула мечта. Все.